Глава 11. Глеб поднял бутылку, она оказалась пуста.
«Ладно, дорогуша, расскажу тебе эту историю, а потом примем еще по 100. Итак, был у меня друг, хороший друг, верный друг в Ленинграде. Жили мы в одном доме, в одном подъезде, на одной площадке, ходили в одну школу. Был он первый ученик и по литературе, и по математике, даже по физкультуре. Из простых новгородских мужиков, но самородок, Ломоносов. В университет на физмат прошел по конкурсу первый. Идейный. Еще в 9 классе прочитал «Капитал» Карла Маркса. Не пил, не бледовал, правда курил. Русоволосый, синеглазый, статный, красавец мужчина. И, главное, душевный. Все к нему шли. И он, что мог, для каждого делал. И вот, понимаешь, какая штука. Подался мой друг в троцкистскую оппозицию еще студентом. В институте выступал открыто, взглядов своих не скрывал. Ты спросишь, почему дружил со мной, с беспартийным и безыдейным? Я, дорогуша, человек легкий, но человек верный. Это он знал. За это, думаю, и любил. И все мне рассказывал. Конечно, всякие там тайны не выкладывал, имен не называл. Дело уже повернулось к арестам, высылкам, но взглядами делился.
Глеб поманил пальцем официанта, показал на графинчик. — Тащи еще 200. — Может, хватит, — сказал Саша. —
Ничего, по 100 граммов не помешает.
Глеб налил Саше себе.
Одного человека он напрочь не принимал.
И скосил глаза. Саша понял, речь идет о Сталине. Называл его могильщиком революции. Всех разговоров и не помню, но отчетливо запомнил именно насчет социализма в одной стране. Поэтому, дорогуша, меня так и задел Каневский. Раньше я это слышал от друга, которому доверял, а Каневского я не знаю. Друг мой говорил, что построить социализм в одной стране нельзя. А те, кто говорит, что можно, хотят превратить нашу страну в осажденную крепость, в окруженную врагами цитадель, то есть ввести, в сущности, военное положение, создать условия для единоличной диктатуры одного человека, для террора и репрессий. И утверждать, что у нас в стране, мол, уже построен социализм, значит компрометировать саму идею социализма и в конечном счете угробить его. Он замолчал, уставился на Сашу, глаза были мутные. — Давай отложим твой рассказ до другого раза, — сказал Саша. Глеб из-под лобья посмотрел на него. — Думаешь, заговариваюсь? — Нет, никогда. Никогда. Придерживаясь за стол, поднялся. — Пойду пописаю. — А ты закажи чаю, только крепкого-крепкого, как чифирь. Знаешь чифирь? — Знаю, официант может не знать. — Объясни. И направился в уборную, не слишком твердо шагал, пошатывало. Любопытная вырисовывалась картина. И неожиданная. Выходит, не просто выпивоха, не просто богема, пусть и провинциальная, как он привык думать о Глебе. Всегда осторожничал, а тут с симпатией говорит о троцкисте. А троцкистов сейчас можно только поносить и проклинать. Колхозница в глухой деревне в кругу на улице пропела старую 20-х годов частушку. «Я в своей красоте очень уверена, если Троцкий не возьмет, выйду за Чичерина». И схватила 10 лет лагерей за троцкистскую агитацию и пропаганду. Брякнул человек, Троцкий был мировой оратор, 10 лет. Троцкий, конечно, враг, но раньше был второй после Ленина, опять 10 лет. Такая вот обстановочка. А Глеб откровенничает. Официант поставил на стол 2 стакана чая в подстаканниках. Чай густо-коричневый, почти черный. Такого цвета добиваются, примешивая к чаю еще что-то. Жженый сахар, что ли, Саша забыл. Вернулся Глеб, посвежевший. Улыбался во весь свой белозубый рот, волосы мокрые, причесанные. Видно, окатил голову холодной водой. Хлебнул чая.
«Хорошо!»
«Так на чем же мы с тобой остановились, дорогуша?» «Я предложил тебе закончить свой рассказ в следующий раз».
«Не пойдет.
Ты уж дослушай до конца». Саша всегда поражался, как много мог выпить Глеб и как мгновенно при надобности трезвел. Он выпивал и перед занятиями, и даже во время занятий приносил с собой, но ни разу за роялем не сбился с такта, не сфальшивил. «Такой человек был мой друг», — снова начал Глеб. И, конечно, его посадили еще в конце 20-х годов. Долго он не просидел, начали видные троцкисты подавать заявление. Мол, никаких больше с партией разногласий нет, подчиняемся ее решениям и просим восстановить в ее рядах. Из ссылки их вернули, и мой друг тоже вернулся в Ленинград. Заходил ко мне, сидели мы, разговаривали, и понял я, что разочаровался он во всем, решил заниматься только наукой. Восстановили его в институте на физмате, женился на хорошей девочке, родила она ему сына. Он от мальчишки без памяти. Стипендия, конечно, маленькая, давал уроки физики, математики. Все как у нормального человека. В партии числился формально, восстановили его автоматически, и очень, знаешь, угнетала его партийность. Это он и собрания пропускал, и поручений не выполнял. Все надеялся, что за пассивность его исключат, и будет он жить совсем спокойно. Но, однако, дорогуша, жить ему спокойно не удалось. Голос у Глеба осекся, он замолк на минуту, поставил локти на стол, обхватил голову руками. «Давай еще по 100 граммов рванем». Официант принес еще 200 граммов. Глеб выпил, пожевал колбасу. «Да». Заявились как-то к моему другу бывшие товарищи по ссылке. И пошли всякие разговоры. Тогда Гитлер к власти пришел, вот они и это обсуждали. Сталин и Гитлер, мол, одно и то же, чувствуешь? Болтали между собой всякое. Ему бы дураку их оборвать, отрубить, мол, я политикой не занимаюсь. И прекратите разговоры на эти темы, или вообще больше ко мне не приходите. Характеру, что ли, не хватило, мягкий человек был. Или такая уж крепкая дружба в ссылке возникает, не оборвешь. Или боялся прослыть обывателем, а то и трусом, доверял, может быть, этим людям, считал такими же порядочными, каким был сам. Может быть, они и были порядочные, но трепачи. Тюрьма и ссылка их ничему не научили, значит, болтали они не только у моего друга. Все же, когда пришли во второй раз, он им дал понять, деликатно, конечно, ведь интеллигент, что принимать их у себя не может. Однако комнатушка в коммунальной квартире, ребенок спать должен, и сам он работает по вечерам. И больше они не являлись. Думал он, на этом кончилось. Однако нет, не кончилось. В один прекрасный день в институте подходит к нему молодой человек приятной наружности, отзывает в сторону, показывает книжечку красненькую. «Придется вам со мной пройти тут неподалеку». Приходят они в большой дом, так у нас называется НКВД. Начальник усаживает его в кресло, спрашивает, как устроился после ссылки, не обижают ли его. Друг мой отвечает, все в порядке, никто не обижает. А как ваши товарищи по ссылке? Друг мой чувствует подвох, но не сориентировался. Не знаю, я ни с кем не встречаюсь. Начальник вынимает из стола бумагу и зачитывает фамилии тех, кто приходил к моему другу. А этих людей вы встречали? Да, были у меня 2 раза. И о чем беседовали? Ни о чем особенном. Вспоминали Сибирь, ссылку? Вспоминали. В романтической дымке вспоминали? Какая романтика в Сибири? А о политике говорили? Я вне политики, занимаюсь физикой и математикой. Начальник вынимает другой лист. А вот что говорил такой. И слово в слово читает ему рассуждение одного мудозвона. Говорил он это? Куда деваться? Да, говорил. Как вы реагировали? Не прислушивался, занимался. Помилуйте, в вашем присутствии ведутся антисоветские разговоры, а вы не прислушивались. Нет, вы прислушивались, иначе не подтвердили бы того, что я вам зачитал. Мой друг молчит, возразить нечего. Ясно, среди приходивших был осведомитель, может, и не один. А начальник напирает. Молчите. Отвечу за вас. Вы капитулировали для того, чтобы восстановиться в партии и взорвать ее изнутри. Вы возглавили и собирали у себя на квартире подпольную троцкистскую группу. У нас есть все основания арестовать вас и вашу группу и предать суду. Мой друг отвечает: никакой троцкистской деятельностью я не занимался, ни в каких разговорах не участвовал. Но доносить это противоречит моим нравственным убеждениям. Моя ошибка в том, что я не отказал им от дома сразу, когда они пришли в первый раз. А начальник прет свое: мы арестуем вас и вашу группу. На следствии все признают свою вину, потому что вина была. Статья, по которой вы будете проходить, создание контрреволюционной организации, предусматривает от 5 лет лагерей до высшей меры наказания. Хотите жить, хотите спасти свою семью? Подумайте, как спасти. Говорите, у вас нет разногласий с партией, докажите это. И напрямую предложил моему другу сотрудничать. А откажитесь, пеняйте на себя. Конечно, мой друг мог такое предложение отвергнуть, но это означало, что его тут же отправят в камеру, и перед ним будут маячить или лагерь, или вышка. А лагеря или вышки мой друг не хотел. Не потому, что боялся, он был смелый человек. А за что он должен погибать? За то, что какие-то идиоты при нем трепались. За них он погибать не хотел, и не хотел, чтобы погибли его жена и сын. За идею? Идею его вожди предали, каялись на всех углах. И он подписал обязательства. Но стукачом быть не собирался, надеялся, понимаешь, выйти из этого положения. За соседним столиком кончили ужинать. Один из компаний остался рассчитываться. Трое вышли, остановились в проходе. Глеб умолк. Народу в ресторане было среднее. Будний день. Певица закатывала глаза, прижимала руки к груди. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется нить. Плохо пела, но Саша любил цыганские романсы. Люди, стоявшие возле их столика, прошли в раздевалку. Глеб продолжил и поехал в Москву на самые верха, к товарищу Сольцу. Слыхал такую фамилию? А как же, даже знаком с ним. Хороший человек. Да? Хороший? Тебе, дорогуша, видней. Его ведь называли совестью партии. Вот к этой совести он и поехал. Сольц, представь, его принял. И говорит ему мой друг: хотят меня завербовать. И как, мол, совместимо с партийной этикой и моралью, чтобы один коммунист тайно доносил на других коммунистов? А Сольц ему отвечает: не ко всем коммунистам органы приходят. Ко мне, например, не приходили. А к вам пришли, значит, это ваше личное дело. Вы решайте. Сольц ему так ответил. Так мне рассказывал мой друг. А он всегда говорил только правду. Неужели Сольц отнесся так казенно? Жаль, в его памяти Сольц сохранился совсем другим. Ну и что было дальше? После Москвы. После Сольца мой друг пришел ко мне и рассказал все, что ты сейчас слышал. Просидели мы с ним всю ночь. Много и чего другого говорил. Зиновьева, Каменева, Радека презирал. Бухарина, Рыкова тоже. Своими словословиями помогли Сталину, проложили себе дорогу на плаху. Про Троцкого сказал: крупная фигура, не чета этим. И линия его правильная: в одной стране социализма построить нельзя, надо дать свободу фракциям и группировкам, а это путь к свободе взглядов, свободе мнений, а значит и демократии. Не думаю, что Троцкий был уж таким демократом. Дорогуша, передаю тебе, что слышал от своего друга. Демократия, конечно, не буржуазная, а вроде как социалистическая, пролетарская, я в этом не разбираюсь. В общем, Троцкого он одобрял, гениальный человек. Но, мол, разглядывал себя в зеркале истории, не хотел стать новым Бонапартом, вот и проиграл игру. Имел в руках преданную армию, мог еще в 23-м году арестовать и расстрелять эту троицу, Сталина, Зиновьева и Каменева. Расстрелять? Какая же это демократия? Дорогуша, так ведь в нашей стране все на расстреле держится. И диктатура, и демократия. А ты, оказывается, философ. Какой есть. В общем, много чего говорил мой друг, Все, мол, пропало, Октябрьская революция погибла, страна идет к фашизму, и его личная жизнь кончена. Держался спокойно, будто лекцию читал, честное слово. Видно, принял решение, встал и сказал: «Со мной всякое может случиться, и я хочу, чтобы хоть один человек на свете знал мою подлинную историю. Этот человек — ты. И, надеюсь, ты нашего разговора до поры до времени никому не передашь. Учись молчать». Понял, дорогуша? Учись молчать. Золотые слова. Глеб обвел мрачным взглядом стол, откинулся на спинку стула. «Дорогуша, что же мы с тобой сидим, как дурачки на именинах? Глотнем еще по 100, смотри, сколько колбасы осталось, не пропадать же закуски». Он выпил, доел колбасу. 2 дня я его не видел, а на 3-ю ночь звонят в нашу квартиру. Что случилось? Стоят Мельтон, участковый и дворник. «Одевайтесь, идемте, будете понятым». И приводят меня в соседнюю квартиру, в его комнату, а там обыск. Моего друга нет, только жена всполошенная и ребенок в кроватке. Обыск шел до утра, ничего не нашли, вписали в протокол какие-то старые книги для проформы, иначе зачем целую ночь рылись. Ушли они, а я остался, спрашиваю у жены: «Где он сам-то?» Думал, в тюрьме. А жена отвечает: «В морге он теперь». В общем, дорогуша, покончил он с собой. Отравился в институте. Дождался, когда все уйдут, и принял яд. Поговорил с товарищем Сольцем, совестью партии. После этой совести яд принял. Вот какая у этой партии совесть. Утром люди пришли, а он лежит в аудитории. Похоронили мы его на Волковом кладбище рядом с родителями. И скажу тебе, дорогуша, правильно он поступил. Доживи он до нынешних времен, его бы уже 20 раз расстреляли и семью бы угробили. А так человек покончил с собой, не он первый, не он последний. И семья в порядке, сын уже в школу пошел. А историю его, страдания его, знаю я один, один единственный. Великий был человек, дорогуша, а погиб за то, что каким-то мудакам захотелось потрепаться. Так вот, скажи мне, дорогуша, как я должен после этого относиться к таким трепачам, как Каневский? Какое он имеет право при мне, при тебе, при Лене произносить слова, за которые дают срок, а то и вышку? Чтобы свою образованность показать? Так я положил с прибором на его образованность. То, что он знает, я давно забыл. Как я могу доверять какому-то Каневскому, когда мой друг дал подписку? И эта подписка лежит в архивах, и через 100 лет ее прочитают и скажут: вот и этот был стукачом. А он был честнейший, порядочнейший человек, в жизни ни одного лживого слова не произнес. Глеб наклонился к Саше. «Я, дорогуша, тебе эту историю рассказал, чтобы ты не считал меня сволочью. Я тактично удалил Каневского, чтобы не было среди нас звонарей, из-за которых мы можем погибнуть. Кстати, это не я, а ты должен был сделать». «Почему я?» «Потому что биография у тебя такая. Пока ты баранку в Калинине крутил, отдел кадров ихний, эта тощая проблядь Кирпичева, на тебя целое дело завела, хоть ты и простой шофер. Скажи спасибо нашей родной рабоче-крестьянской милиции. Выселили тебя из Калинина. И когда Каневский свою хреновину понес, я сразу подумал: а почему Сашка молчит? Ну, представь, дорогуша, потянули бы нас за эти его словеса туда, а? Мы с Леней семечки баянисты, а ты? Судимый, и вот при одном контрике другой контрик развивает теории Троцкого. Организация. И ты в ней главный. Лагерь тебе как минимум обеспечен, а ты его жалеешь, сопли распустил. Ах, на улицу выбросили, ах, без куска хлеба оставили. Вот так и мой друг всех жалел. Знаешь, что я тебе скажу? Когда ты тогда в Калинине с Людкой к кузнецу пришел, я, как на тебя посмотрел, сразу догадался. Из заключения, парень. Догадливый ты. У тебя на лице это было написано, и на свитере, и на сапогах, во всем сочетании, так сказать. Я ведь, дорогуша, художник, у меня глаз ватерпас. Я сразу тебя разгадал. Зэк ты, но не простой, а интеллигент. К жизни этой волчьей не приспособленный, как и мой покойный друг. Больше скажу. Ты как вошел, меня словно ножом по сердцу резануло. До того ты на него похож. Он русоволосый, у тебя волосы черные, и покрупнее он тебя, а все равно похожи вы. Выражение лица одинаковое, одной вы породы. Справедливость ищите, деликатная чересчур. И все равно тогда в Калинине я тебя сразу полюбил. Вот, думаю, в моей скотской жизни опять появился настоящий человек, хотя и понимал нутром. Тот мой друг пропал за свою деликатность, и ты за это пропадешь. «Боюсь, ты пропадешь раньше меня», — сказал Саша. «Да? Почему так? Месяца три назад что-то мне сказал о Каневском. Вроде бы о пушкинском юбилее шла речь, не помню. Напомню. Ты сказал, мы из-за Каневского в тюрьму сядем. Я обязан быть на стреме, думать, кто рядом со мной. Говорил ты это?» «Вроде бы говорил». «Зачем же ты позвал Каневского в ресторан? Зачем посадил рядом с собой? Зачем водкой поил? Он ведь не хотел идти с нами». «Ну, в одном коллективе работаем, вместе получку получили. Пойдем выпивать, а его не позовем, неудобно». «Ах, неудобно. Тащишь за собой в ресторан человека, про которого знаешь, что он может нас в тюрьму посадить. Кто же ты после этого?» «И не он, а ты первый заговорил о социализме и прочей чепухе. Ты вызвал его на этот разговор, и он ответил, что думает. Ты его спровоцировал. Зачем?» Глеб поднял на него глаза. «Ты это серьезно?» «Да, вполне серьезно. Спровоцировал, а потом побежал к Семену. Увольте Каневского, болтает лишнее». Глеб пожал плечами. «Ну, если ты меня считаешь провокатором...» Саша допил свою рюмку, понюхал корку хлеба. «Если бы я считал тебя провокатором, я бы с тобой ни минуты не сидел за этим столом. Я тебе скажу, почему ты притащил Каневского в ресторан. Тебя раздражает его высокомерие. Ах, ты воображаешь себя гением, особняком держишься, брезгуешь нами, гнушаешься. Нет, дорогуша, ты такой же, как и мы. По клубам бегаешь, фокстроты наяриваешь, вот и держись за нас. Обмываем получку, и ты обмывай, пьем водку, и ты пей. Ерничаем про социализм, и ты ерничай. Не владеешь собой, поэтому и говорю. Пропадешь раньше, чем я. Слава богу, я уже думал, ты меня стукачом объявишь. История твоего друга трагическая и печальная, — продолжал Саш. Но он был обречен. Я видел троцкистов в ссылке, крепкие люди. Поэтому их и уничтожили под корень. Нынче слабые нужны, из них можно лепить что угодно. А чтобы из нас не лепили что угодно, нужна сдержанность, нужна осторожность. Думаешь, мне приятно фокстроты отплясывать? Для меня это дело. Но я залег на дно, в водорослях лежу. Не слишком привлекательная позиция для мужчины, но я хочу в этих подлых условиях остаться порядочным человеком. Может быть, придет время, вынырну. А ты... пузыришься, по этим пузырям тебя и обнаружат. Завтра Семен явится туда. Мой сотрудник Дубинин доложил мне, что пианист Каневский болтает лишнее. Приглашают тебя. Благодарим вас, Глеб Васильевич. Вы действуете, как настоящий советский человек. Так и продолжайте. Сообщайте нам о всяких антисоветских разговорах. Вот ты и на крючке. Захотел покуражиться над человеком и докуражился. В зале притушили свет.
«Сигналит на выход!»
Саша подозвал официанта, расплатился. «Я жалею о том, что произошло», — сказал Глеб. «Ты можешь поступать, как пожелаешь, но я твой человек, Сашка». «Я это знаю». Саша встал. «Ладно, двинулись».